Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Сергей Гуриев, выдающийся российский, уже не российский, уже я не знаю, международный, французский, английский экономист, потому что Сергей Маратович сейчас провост Парижского института политических исследований. И более того, как я понимаю, Сергей Маратович скоро будет и работать в Лондонской школе бизнеса, причем деканом. И можно я даже хочу уточнить, а как это будет сопрягаться? Или это одно из двух?
Спасибо, Юля, за приглашение и добрый вечер всем вашим слушателям и зрителям. Я попрошу называть меня просто Сергей, я отвык уже от отчества. Я сейчас действительно провост в Институте политических исследований, который также называется во Франции Sciences Po. Это позиция, которая называется номер два, да, то есть это человек, который отвечает за все образования, за все исследования. Я принял предложение Лондонской школы бизнеса стать деканом, то есть ректором, если хотите. Это позиция генерального директора первого номера. Это позиция, которую я займу, начиная с середины июля 2024 года, и мы договорились, что это позиция на 5 лет, возможно, с продолжением, с пролонгацией, но в данный момент я попросил отпуск без содержания здесь, в Sciences Po, и тоже на 5 лет, поэтому вот такая ситуация. Но я ухожу из Sciences Po, буду, можно сказать, в отпуске. Французский профессор имеет право взять такой длинный отпуск. Некоторые люди берут отпуск на даже более долгий срок. Но в эти 5 лет я буду full-time, в полной степени работать в Лондонской школе бизнеса, буду ей руководить.
Итак, не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, не забывайте задавать вопросы Сергею Гурееву. Маратовича опустим, действительно, надо переходить на западные стандарты. И хотя, конечно, мы в основном будем говорить о делах российских, о российской экономике, Сергей, я так прям без Маратовича. Обрубаю, Маратович. Радостно. Я тоже очень не люблю Леонидовну. Хотя просто в академической среде российской очень принято именно Маратовичи, Михайловичи. Не могу не спросить, потому что в Америке мы видим грандиозные протесты студентов. Как у вас обстоит дело с Sciences Po и как вы к этому относитесь?
Да, у нас большие проблемы в Sciences Po, большие протесты в Sciences Po. Надо сказать, что в Sciences Po есть целый ряд отдельных проблем, потому что у нас также нет начальника. Вот я сказал, что провост номер два, а номер один – директор Sciences Po, ректор Sciences Po называется директор, ушел в отставку 13 марта. Как раз причем не в связи с протестами пропалестинских студентов, а в связи с расследованием в отношении него по причинам, связанным с домашним насилием. Он настаивает на своей невиновности, но не может исполнять свои функции в связи с тем, что ему нужно участвовать в расследовании и так далее. Вот. Французское правительство нашло временно исполняющего обязанности. У нас есть теперь временный директор, который будет занимать эту должность до тех пор, пока мы не найдем настоящего. И именно этот временный директор не собирается подавать на постоянную позицию. То есть это действительно такой временно исполняющий обязанности. Так вот, нынешний директор в какой-то момент, отчаявшись убедить протестующих студентов покинуть территорию кампуса поздно вечером, вызвал полицию. Полиция во французском университете – это вещь крайне беспрецедентная. То есть, насколько я понимаю, в Sciences Po последний раз полиция в кампус заходила в 1968 году. И это, естественно, привело к тому, что вот этот самый небольшой протест воспламенился. И, например, в прошлую пятницу студенты полностью заблокировали парижский кампус. То есть в пятницу все перешли на онлайновую работу, потому что нельзя было прийти на работу. При этом решение вызвать полиции не поддерживается ни студентами, ни сотрудниками, ни преподавателями. Временный директор действительно это хорошо понимает, но он принял это решение и говорит открыто о том, что он об этом не сожалеет. После того, как протесты воспламенились, одно из требований студентов было выполнено. Студенты хотели провести встречу. Таунхолл, если хотите. Встречу в самой большой аудитории, мы организовали ее сегодня, мы обсуждали со студентами, с преподавателями, с сотрудниками их требования. Надо сказать, что в отличие от Америки протест абсолютно мирный. И все эти месяцы у нас был мирный протест. Был один случай, когда студенты, которые заняли большую аудиторию в Сенспо 12 марта, не позволили еврейской студентке войти в аудиторию и, видимо, сделали антисемитское заявление. Этот случай сейчас расследуется, как и все остальные проявления расизма и антисемитизма в Сенспо. Но в остальном протест остается мирным, и антисемитские лозунги не выкрикиваются. Никаких там от реки до моря. Здесь это запрещено. Запрещено поддерживать Хамас. Во Франции запрещено поддерживать террористов. Поэтому нет никаких лозунгов в поддержку Хамаса. Вот. И в этом смысле протест мирный, да, он шумный. Но вообще говоря, во Франции и особенно в Сен-Спо люди считают, что студенты имеют право протестовать. Более того, так как Сен-Спо это, собственно, школа, которая готовит в том числе и политиков, считается нормальным, что студенты занимаются какой-то общественной политической деятельностью, поэтому никто на эту тему особенно не переживает. Но вот ровно сейчас ситуация обострилась из-за вызова полиции в кампус, и вот ровно сегодня утром мы обсуждали требования студентов. И у нас осталось два требования, по поводу которых есть серьезные разногласия. Одно требование, что Сенспо должен занять институциональную позицию по поводу того, что происходит сегодня в Газе. И, по всей видимости, мы создадим рабочую группу, чтобы обсудить то, когда Сенспо занимает и не занимает институциональную позицию. Подавляющее большинство преподавателей и наш директор считают, что свобода, академическая свобода предполагает, что каждый профессор имеет право на индивидуальную позицию, а если позицию занимает университет, то это, наоборот, ограничивает свободу индивидуальных профессоров. Но, тем не менее, мы готовы обсуждать этот вопрос, и я думаю, что такое обсуждение начнется, будет продолжено. Но в целом, конечно, тот факт, что многие университеты на Западе, в том числе Сенспо, например, заняли позицию по российско-украинскому вопросу, резко осудив агрессию Путина в 2022 году, заставляет пропалестинских студентов задать вопрос, чем ситуация отличается. Надо сказать, что Сенспо сделал еще одну вещь, которую сегодня многие осуждали. В 2022 году...
Извините, Сергей Маратович, я просто... Можно? Чем ситуация отличается? Я что-то не помню, чтобы Украина напала перед 24 февраля, вырезала 1200 человек, сожгла, зажарила детей в микроволновке. Если это случилось, то как этим не воспользовалась российская пропаганда? Вот мне кажется, чем ситуация отличается, кто на кого напал?
Ну, понимаете, это не вопрос того, чем именно сейчас отличается ситуация. Вопрос в том, должен ли университет вообще занимать позиции по политическим вопросам. Вообще говоря, университет должен обучать студентов. Каждый студент, каждая студенческая ассоциация, каждый профессор имеет право на любые высказывания. Лучше, конечно, чтобы профессора высказывались по теме своих исследований. И этим отличается свобода высказывания от академической свободы. Академическая свобода предполагает, что профессор должен делать исследования, которые он считает нужными. И никто, в том числе государство, в том числе ректор, не имеет права его ограничивать. Но в целом вот такая дискуссия есть. Есть так называемые чикагские принципы свободы высказываний. Да, и эти чикагские принципы, которые были сформулированы университетом Чикаго, сегодня приняты примерно сотней университетов в Соединенных Штатах. И в целом академическое сообщество принимает именно вот такие принципы, что у профессоров должна быть индивидуальная свобода. Вот. Так вот, это одно требование. Второе требование – это разорвать связи с израильскими университетами. Сенспо – это очень глобализированный вуз. У нас 500 партнерств по всему миру. Каждый студент на своем третьем году бакалаврской программы проводит год за рубежом. Соответственно, это может быть Израиль, может быть Ливан, это может быть Мексика или Австралия. Раньше это была в том числе и Россия, но в 2022 году все связи с российскими университетами были разорваны, особенно после, вы помните, все 700 российских ректоров подписали письмо в поддержку специальной военной операции. После этого, конечно, Сенспо разорвал эти связи, и опять-таки пропалестинские студенты задают вопрос, а в чем разница? Почему израильские университеты, которые разрабатывают вооружение, которое используется в бомбежках Газы, могут оставаться партнерами? Они на самом деле требуют не разрыва связей, а создания рабочей группы по изучению этого вопроса. И пока что ни дирекция Sciences Po, ни преподаватели Sciences Po не готовы на это идти, но опять-таки я вполне допускаю, что будет какое-то обсуждение этого вопроса, может быть, будет голосование на совете, и вполне возможно, что это тоже изменится. Вот. Поэтому вот идет такая дискуссия. Надо сказать, что дискуссия была абсолютно вежливой. Опять-таки студенты не все согласны с пропалестинскими требованиями. Есть еврейские студенты, которые их поддерживают. Есть студенты, еврейские студенты, которые наоборот говорят, что часто эти даже мирные протесты заканчиваются оскорблениями в сторону израильских или еврейских студентов. И, конечно, такие вещи мы расследуем. Вот. Но в целом дискуссия пока идет достаточно мирная и цивилизованная.
Сергей, вы меня извините, если я сейчас задам не очень корректный вопрос, потому что я понимаю, что на него, может быть, отвечать – это подливать масло в огонь. Но вот вы две вещи говорите. Во-первых, говорите «студенты». Вы сказали замечательную вещь, что индивидуальная свобода выражения очень супер важна. Я абсолютно согласна. Я считаю, что самый ужасный человек, самый ужасный Гитлер должен иметь право высказываться. Но именно индивидуальное. А вот как вам кажется, вы все время говорили «студенты». Во-первых, сколько этих студентов, то есть это 100% студентов, 90%. И представляется ли вам, что они действуют именно как индивидуальные личности, или вам представляется, что те, которые из них вот выставляют это требование, действуют как секта? Потому что я не скрою, когда я видела то, что происходит в Колумбии, когда я видела просто людей, которым что-то кричит фюрер, и которые, значит, ответ: «Ого, ого, ого». Когда я видела людей, которые реально встают на коврики и молятся, хотя ясно, что это не мусульмане, они просто вот как бы их так накачали. У меня было впечатление, что передо мной не свободно мыслящие личности, именно студенты, которыми должны быть студенты, а некие последователи культа, для которых так важно коллективное одобрение среды, в которой они привыкли, что, например, у них действительно не щелкает, когда они поднимают «Quest for Palestine» табличку, и у них действительно не щелкает, что в Палестине этого квира убьют.
Вы знаете, я не могу ничего такого сказать. У нас, я вам скажу несколько вещей. Во-первых, вы спросили, сколько этих студентов. В Sciences Po 15 тысяч студентов. Петиции с требованиями, о которых я говорю, подписали примерно 1500 человек. Надо сказать, что в одно и то же время в Sciences Po в кампусе находятся не все 15 тысяч студентов. Кто-то по обмену уехал, да? Кто-то находится в наших региональных кампусах. Поэтому 1500 студентов – это важная часть сообщества. Кроме того, в Sciences Po есть несколько студенческих профсоюзов, 5 штук, да, от крайне левого, левого, центристского, правого и крайне правого. Так вот, естественно, что центристские правые профсоюзы в меньшей степени настроены выставлять такие требования. Вот. И сегодня как раз в дискуссиях со студентами мы на сцену посадили не только пропалестинских студентов, но и представителей всех этих профсоюзов, которые высказывались совершенно по-разному. И поэтому такая дискуссия идет, это дискуссия цивилизованная. И с другой стороны, когда мы смотрим на тех людей, которые протестуют, например, каждый вторник у нас есть действительно собрание студентов, которые поминают погибших гражданских жителей в Палестине. И обычно собирается человек 100. Вот примерно такая численность протестующих. Когда вызвали полицию, речь шла примерно о 30-40 студентов, которые отказывались покидать кампус вечером. Поэтому вот такие параметры, но как только вы вызываете полицию, это возмущает всех. И вот один раз, когда Sciences Po вызвал полицию, это привело к тому, что действительно мобилизовались и студенты, и профессора, которые в один голос сказали, что, вообще говоря, то, что мы вызвали полицию, это беспрецедентный шаг. И не надо забывать, что с другой стороны находятся не какие-то там враги или террористы, а наши собственные студенты. Значит, еще одна вещь, которую я хотел бы сказать. Вы хотите сказать, что каждый Гитлер имеет право на высказывание. В Европе это не так. В Америке это так. А в Европе не так. В Европе вы не можете высказываться, вы не можете делать антисемитские, российские высказывания. И вы не можете оправдывать терроризм. То, что по-французски называется апология терроризма, по-английски называется, по-русски, наверное, называется восславление, восхваление терроризма, это здесь запрещено. Поэтому в Америке есть первая поправка, которая разрешает вам кричать от реки до моря и высказывать призывы к уничтожению еврейского народа. Здесь это запрещено. И вот это ограничение само по себе, как выяснилось, нас защищает от многих проблем. Вот. Что касается секты или не секты, ну, вообще говоря, дискуссия идет вполне себе цивилизованно. И те пропалестинские студенты, которые выступают с этими требованиями, о которых я сказал, они выступают за возвращение заложников. Они не оправдывают терроризм. Они говорят о том, что Хамас не представляет Палестину, Хамас не представляет Газу. И это правда, потому что последние выборы, первые и последние выборы, которые Хамас выиграл, они были уже почти 20 лет назад, а 17 лет назад. И если бы Хамас знал, что он популярен в Газе, он бы, наверное, провел еще выборы. Но тот факт, что он не проводит выборы, лучше всего показывает, что, конечно же, большинство палестинцев не избирали этот самый Хамас. И многие палестинцы, мне кажется, половина жителей Газа родилась после этих выборов. Да? И поэтому, конечно, нужно отделять террористов и палестинский народ. Это вполне себе легитимная дискуссия. И мы, СЕНСПО, и в том числе, вот это был такой период после того, как старый директор ушел, а новый еще не пришел, как раз я подписал открытое письмо всем сотрудникам и студентам СЕНСПО о том, что нам нужно провести минуту молчания в память о гражданских жертвах с израильской и с палестинской стороны. И мы провели такую минуту молчания, потому что у этой войны есть жертвы и с одной, и с другой стороны.
Еще несколько вопросов перед все-таки российской экономикой. Опять же, к вам именно как представителю Парижского университета. Президент Макрон только что сказал, что если фронт, грубо говоря, он сказал следующее, что если фронт в Украине обрушится, и президент Зеленский попросит ввести войска, то, в смысле, французские войска, то президент Макрон рассмотрит это предложение. Кроме того, президент Макрон уже давно говорил о том, что возможно появление украинских войск, французских войск в Украине, но одновременно предлагал подписать некое олимпийское перемирие. Вот позиция президента Макрона, который стал одним из таких важных сторонников Украины в Европе сейчас, с вашей точки зрения. И насколько вероятно это самое обрушение фронта, если о нем Макрон говорит?
Ну, я не военный эксперт, и я не знаю, я не общаюсь с французской разведкой, я не знаю, вероятно ли обрушение фронта или нет. Я не следил за сегодняшними высказываниями президента Макрона, я был занят теми вещами, о которых я только что говорил, но я читал его речь в Сорбонне. Это очень важная речь. Дело в том, что в 2017 году, когда президент Макрон, Эммануэль Макрон стал президентом, он произнес речь в Сорбонне про Европу, где он изложил свою программу с точки зрения того, как должна измениться Европа, как должен измениться Европейский Союз. И вот 7 лет спустя, 6,5 лет спустя, он произнес вторую речь в Сорбонне, где он смотрел назад, чего нам удалось добиться, чего нам не удалось добиться, и смотрел вперед. И в этой речи он сказал, Европа может умереть. Европа смертна. Не нужно думать о том, что Европа сама себя спасет, если мы ничего не будем делать. И во многом последние высказывания Макрона – это то, что Европа находится в смертельной опасности, если Путин победит в Украине. Нет никаких причин полагать, что Путин вдруг почему-то остановится. Вот такая точка зрения президента Макрона. Поэтому он считает, что украинцы сегодня защищают не только Украину, но и Европу. И поэтому им нужно помогать. В первый раз, когда он сказал, что Франция готова, или, по крайней мере, он, президент Макрон, готов отправить в Украину французские войска, его предложения не были поддержаны ни американским правительством, ни немецким правительством, ни руководством НАТО. Но, тем не менее, он продолжает говорить таким образом, потому что он считает, что эта война не только с Украиной, это война в том числе с Европой. Просто сейчас фронт проходит в Украине. И он считает, что нужно защищать Украину для того, чтобы Путин не напал на Европу.
А тогда вопрос строго по вашему профилю и строго по теме разговора. Оставим войну в сторону, оставим, собственно, события на поле боя в сторону. Для того, чтобы напасть на Европу, но для того, чтобы воевать в Украине, нужна серьезная экономика. Как выглядит сейчас путинская экономика?
Путинская экономика выглядит, на первый взгляд, неплохо. Она растет, да, и у нас вот два раза в год в Вашингтоне проходят встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда, собственно, Международный валютный фонд публикует свой очень важный прогноз World Economic Outlook. И вот я как раз разговаривал с главным экономистом МВФ, мы давно знакомы, это тоже франко-американский профессор Пьер-Оливье Гуранша. И мы с ним обсуждали прогноз МВФ, и, конечно, с точки зрения ВВП российская экономика выглядит отлично. ВВП растет, но надо понимать, что в воюющей экономике ВВП действительно увеличивается, если вы просто тратите больше денег на оборонные расходы. Вы покупаете танк, деньги, которые вы потратили на танки, входят в ВВП автоматически. Если этот танк сгорел в Украине через 4 дня, а военные эксперты говорят, что ровно столько живут танки на поле боя, ну что ж, все равно ВВП уже увеличился. Опять-таки, если российский солдат убит в Украине, и Путин платит его семье миллионы рублей, эти миллионы рублей входят в ВВП как оплата услуг этого солдата. Если солдат воюет в Украине, не платит зарплату, эта зарплата, это оплата услуг, это тоже ВВП. Поэтому надо понимать, что ВВП на самом деле не очень репрезентативен. То, что, на что нужно смотреть, это на, собственно, на качество жизни и на бюджетные ограничения. Санкции нужны ровно для того, чтобы ограничить количество денег в карманах у Путина. И при всех успехах Путина в обходе санкций, при всех несовершенствах санкций, надо помнить, что в карманах у Путина денег стало гораздо меньше. Сегодня в ликвидной части Фонда национального благосостояния осталось примерно 55 миллиардов долларов, из которых половина золотом. Золото – это не очень ликвидный товар, половина – юанями. Юань – это более-менее ликвидная валюта сейчас, но в целом это деньги, которые более-менее соответствуют годовому дефициту бюджета. То есть если война продолжится с такой же интенсивностью, как сейчас, то через год Путину придется думать, что ему делать. И мы видим, что Путин уже этим обеспокоен. Путин начал говорить о повышении налогов. Что это значит? Это значит, что Путин понимает, что деньги у него кончаются. Конечно, Путин может еще снизить пенсии в реальном выражении. Путин может снизить зарплаты и учителей, и врачей. Это будет непопулярно, и, соответственно, придется тратить больше денег на Росгвардию. Надо помнить, что у Путина есть Росгвардия в 400 тысяч человек. Это большая армия. Он мог бы этих бездельников отправить в Украину. В Украине ему нужны солдаты. Да? Он, например, не ротирует мобилизованных. Почему? Потому что ему не хватает солдат. Но он вынужден держать огромную Росгвардию на домашнем фронте, потому что он понимает, что российский народ не очень доволен тем, что происходит внутри России. А вторая вещь – это качество жизни. Здесь возникает, на самом деле, целый ряд проблем измерения, и я разговариваю с разными исследователями, пока я не нашел людей, которые сделали это упражнение. Значит, смотрите, представьте себе, что вы купили до полномасштабного вторжения немецкий автомобиль за, скажем, 25 тысяч долларов. Да? Отличная вещь, вы на нем ездите, все нормально. Теперь вы не можете купить немецкий автомобиль, вы можете купить только китайский. Допустим, что до 2022 года этот китайский автомобиль стоил 15 тысяч, потому что 25 за него никто не хотел платить. Теперь вы можете купить только китайский автомобиль, цены на китайские автомобили выросли. Да, ну скажем, за 25 тысяч. Вы смотрите на статистику. Два года назад вы купили автомобиль за 25 тысяч, и сейчас вы купили автомобиль за 25 тысяч. В штуках это один и тот же автомобиль. Да? То есть выглядит так, что экономическая активность не изменилась. И цены не изменились. Автомобиль раньше стоил 25 тысяч за штуку, и сейчас стоит 25 тысяч за штуку. И инфляции никакой нет, все нормально. В этом смысле статистика может нас обманывать, когда происходят такие качественные структурные сдвиги. И вот что нужно сделать? Нужно товар за товаром, отрасль за отраслью посмотреть, сколько стоят эти, грубо говоря, автомобили и другие товары. Вы знаете, раньше как измерялось качество российской продукции. Западные исследователи смотрели на то, за сколько можно продать «Ладу» в Финляндии, И сравнивали это, за сколько люди готовы покупать, скажем, «Ладу» и «Peugeot». Да? И это вам показывало разницу в качестве советского автомобиля и западного автомобиля. Вот сейчас хорошо было просто проверить все эти выкладки, глядя на цены на китайские автомобили, скажем, во Франции. Да? Ну, во Франции я не видел китайских автомобилей, но есть страны, в которых продаются и китайские, и немецкие автомобили. И это нам дало бы хороший показатель того, насколько на самом деле упало качество жизни. Потому что с точки зрения статистики, вы раньше покупали автомобиль и сейчас покупаете. Да, ну, конечно, количество продаж автомобилей упало, но тем не менее. В этом и в примере, о котором я говорю. Вы раньше покупали одну штуку и сейчас одну штуку. Раньше платили 25 тысяч и сейчас 25 тысяч. А с этой точки зрения уровень жизни не упал. А на самом деле он упал в полтора раза. Да? И вот таких измерений, к сожалению, очень мало. Но мы видим, и это очень важное измерение, что Центральный банк продолжает держать ставку на 16% годовых. Если инфляция 7% годовых, то реальная ставка 9 процентных пунктов. Непонятно, как экономика функционирует в таком режиме. Видимо, инфляция все-таки выше, чем 7%, в том числе и за счет тех эффектов, о которых я только что сказал. Но не совсем понятно, как это точно измерить.
А не могли бы вы просто объяснить для наших слушателей, что значит процентная ставка в 16 годовых? Для ЦБ это много, мало. Что это значит для бизнеса?
Это очень много, и бизнес жалуется. Вот. Надо понимать, что вот российская экономика сейчас функционирует в двух режимах. Есть часть российской экономики, которая работает на войну. Вот вы военный завод, вы работаете 24/7, у вас нет бюджетных ограничений, вам государство предоплачивает все военные расходы на год вперед, так что для вас процентная ставка не важна, потому что вам не нужно брать займы. Вы нанимаете людей, платите им сколько нужно, и, соответственно, у вас все нормально, вы военная часть экономики. Да? А в гражданской части экономики вы сталкиваетесь с тем, что военный сектор переманивает у вас людей, зарплаты у вас тоже растут, чтобы что-то производить, вам нужно платить дороже за труд. А еще вам нужно платить дороже за оборотный капитал. Вы занимаете не по 16%, а больше, потому что 16% ставка ЦБ, а коммерческие кредиты доступны по более высоким ставкам. И, соответственно, вы получаетесь в таком ужасном положении, где вы платите и за рабочих дороже, и за кредиты вы платите дороже. Ну и за импорт вы платите дороже, потому что рубль упал в два раза между серединой 22 года и серединой 23 года. И остается на этом уровне. Рубль слаб, поэтому за импорт приходится фактически платить дороже. Вот. И плюс к этому Путин скоро повысит вам налоги. Ситуация у гражданского сектора не такая хорошая. Вот. Но в целом надо понимать, что да, Центральный банк делает правильно. У Центрального банка есть один мандат – борьба с инфляцией. И вот все эти военные расходы, о которых я говорил, это эквивалентно на самом деле разбрасыванию денег в экономику, бесконтрольной денежной эмиссии. Вот представим себе две экономики. Одна экономика, о которой мы сейчас говорили. Российское общество посылает солдат в Украину, они там погибают, Путин платит миллионы рублей каждой российской семье, потерявшей солдата. Это одна часть. Вторая часть. Никто нигде не воюет, а Путин просто бросает эти миллионы рублей, раздает их российским гражданам. Мы бы назвали это необеспеченной денежной эмиссией. Вот. И, конечно, такая эмиссия приводит к инфляции. Нет, Юля, кейнсианство – это когда вы нанимаете людей копать дороги, потому что есть безработные люди. Вот. Это, если хотите, просто денежная эмиссия. Вот. И опять-таки кейнсианство, как я уже говорил, мы с вами говорили уже об этом, кейнсианство – это политика, которую нужно использовать, когда у вас есть большая безработица. Для этого она была изобретена, и именно так ее используют западные страны в момент рецессии. Сейчас же в России нет никакой безработицы, есть, наоборот, перегрев экономики, и Путин делает то, что он делает, разгоняет инфляцию. Но, с другой стороны, есть Центральный банк, который давит агрегированный спрос, совокупный спрос вот этой самой процентной ставки. И, естественно, эта экономическая активность подавляется именно в гражданском секторе, потому что военный сектор не имеет никакого отношения к этой самой кредитной ставке, потому что ему Минфин предоплачивает все заранее. Вот примерно такая ситуация в российской экономике. Все это немножко сложно, все это не то, как пишут в учебнике для первого курса, но это действительно очень интересные события. Я уверен, будет написано очень много научных статей, если исследователи найдут данные. Потому что отдельная проблема в том, что центральный банк и российские статистические органы скрывают все больше и больше данных.
А вот, собственно, две вещи я хочу уточнить. Как раз переграф рынка труда, и вы говорили, что нету безработицы. Тут поставлены, как я понимаю, абсолютные рекорды по деньгам, которые платят контрактникам. Единовременная выплата достигает уже 1 400 000. Я понимаю, что это сложный вопрос. С вашей точки зрения, это скорее дефицит людей, которые готовы воевать, или это уже просто дефицит на рынке труда, потому что рынок-то общий, который как раз вот отражает то, о чем вы говорите, вот этот вот страшный перегрев на рынке труда, страшный перегрев экономики?
Скорее первое, в том смысле, что мы же не видим, что средняя зарплата достигла 1 000 000 рублей. Да? Ну, не будем преувеличивать, 1 000 000 рублей или 1 400 000 – это единовременная, мне кажется, региональная выплата в каком-то из регионов.
Да, в Краснодаре,
если не ошибаюсь. Да, но и зарплата составляет 300-400, иногда больше 1 000 рублей в месяц. Зарплата солдата, который воюет в Украине. И это гораздо больше, чем средняя зарплата в экономике. И вот разница между тем, что Путин платит солдату каждый месяц, и тем, что получает средний рабочий, это и есть то нежелание воевать. Вот рабочий получает 70 000, а Путин ему платит 300. Вот эта разница, это и есть премия за то, что человек не хочет воевать, а хочет получать маленькую зарплату и не идти воевать в Украину. Вот тот факт, что Путину нужно платить так много денег, чтобы нанять контрактников, показывает то, что россияне не готовы воевать. Даже россияне в самых бедных регионах, где зарплата не 70 000, а 30 или 20. Да? И в этом смысле, когда Путин говорит, что меня поддерживает большинство российского населения, мы не видим добровольцев вообще, а те люди, которые готовы воевать, требуют огромную премию к зарплате.
А сколько Путин тратит сейчас на войну? Я слышала цифру, что он тратит 500 миллионов долларов в день.
Эта цифра, мне кажется, вполне себе соответствует действительности. Оборонные расходы составляют в этом году в бюджете примерно 11 триллионов рублей. Но плюс к этому есть и дополнительные расходы, естественно. Так что та цифра, о которой вы говорите, она, наверное, приведет примерно к 15 триллионам рублей. То есть это вполне себе разумная величина.
Просто как это тогда соотносится с той помощью, которую выделяет Европа и США, потому что, например, вот говорят там, 1 000 000 000 долларов, ну, понятно, что это очень небольшая часть пакета, но вот единовременная помощь, это 1 000 000 000 долларов США выделила, и это первый пакет за много месяцев, понятно, что вся помощь 60 миллиардов, но она не вся в виде оружия, а 1 000 000 000 – это, получается, 2 дня путинской войны.
Да, но Европа и Америка в целом финансируют бюджетный дефицит украинского государства, который в первый год войны составлял примерно 5 миллиардов в месяц, а сейчас примерно 3 миллиарда в месяц. Да, вот примерно такого порядка величины. То есть, когда мы говорим о совокупной помощи Запада в Украине, мы говорим о 40-50-60 миллиардов долларов в год. Да? А Путин только военных расходов, только в бюджете, находится примерно 100-120 миллиардов долларов в год. При этом надо сказать, что есть еще дополнительный фактор, это санкции. По оценкам Atlantic Council, первые 10 месяцев 2023 года после введения нефтяных санкций, наконец-то они были введены в конце 2022 года, так вот первые 10 месяцев 2023 года Путин не досчитался нефтяных доходов на сумму 50 миллиардов долларов. То есть, если бы не было санкций, только нефтяных санкций, то Путин мог бы потратить не 120, а 170 миллиардов. Да? И в этом смысле надо понимать, что действительно очень важно, что у Путина должны быть бюджетные ограничения. Путин сейчас повысит налоги, но повышение налогов – это не безобидный шаг. Во-первых, будет много недовольных, а во-вторых, повышение налогов приведет к сжатию экономической активности. Да? И поэтому конечно, очень важно, чтобы у Путина не было лишних денег для того, чтобы, как вы правильно говорите, обыграть Украину с экономической точки зрения. Ну и надо сказать, что, конечно, путинское вооружение не такое эффективное, как западное, да, и поэтому даже если посчитать в миллиардах, да, наверное, снаряды дешевые, но некоторые снаряды Путину надо покупать в Иране, в Северной Корее, некоторые дроны в Иране, да, и это обходится, видимо, дороже. Некоторые запчасти Путину приходится вести через третьи страны, четвертые, пятые и шестые страны, на это он тоже тратит деньги. И очень хорошо, что санкции удорожают такого рода импорт. И в этом смысле то, что Путин тратит в два раза больше, чем Украина, вполне возможно, не обеспечивает ему подавляющего превосходства на поле боя. По крайней мере, мы видим, что ровно сейчас, как вы правильно говорите, есть риск обрушения линии фронта. Но весь год линия фронта находилась на одном и том же месте, что, учитывая разницу в размерах стран, размерах экономик, само по себе означает, что Путину не удалось выиграть эту войну против страны, которая в 3 раза меньше по населению и в 10 раз меньше до войны. В 10 раз путинская экономика была больше, чем украинская экономика.
Нет, погодите, вы сказали 50-60 миллиардов. Вот я все время путаюсь насчет западной, американской и европейской помощи. Может быть, вы нам скажете, если вы этот изучали вопрос, потому что сколько всего в этом году получит Украина, и что из этого будет финансовое, а что из этого будет чисто военное? То есть что пойдет на поддержание там, бюджетного дефицита и прочего, а что вот прям пойдет на войну?
Я знаю, куда отправить наших зрителей, чтобы получить ответ на этот вопрос. Но сам я некоторое время не смотрел на эти вещи. Вот эти самые большие пакеты, которые обсуждаются в Америке, в Европе, часто это многолетние пакеты. Да? И поэтому нужно действительно, как вы правильно говорите, смотреть, что было потрачено в 2022 году, в 2023, что будет потрачено в 2024. И есть специальный веб-сайт у Кильского института мировой экономики, Киль – это город Германии, который просто отслеживает, сколько каждая страна дала деньгами, оружием и так далее, и сколько было потрачено, в каком году. То есть все эти данные существуют, они собираются, их можно в одном месте посмотреть. Кильский институт международной экономики.
Да, кстати, тоже рекомендую, я всегда туда захожу, а вот тут хотела немножечко. А почему все-таки у Путина станет меньше денег, вот если можно на пальцах? Но вот вы сказали, что он 50 миллиардов не досчитается за счет нефти. Еще что?
Ну вот и все. Вот, собственно, две самые главные санкции – это нефть и технологические санкции. Главная санкция – это то, чтобы Путин не мог задорого продавать свою нефть, чтобы Путин тратил больше денег на теневой флот, на транспортное плечо, чтобы, грубо говоря, в бюджете у Путина было меньше нефтяных денег. Есть ценовой потолок, и вот первую половину 2023 года он работал очень хорошо, потом Путин построил теневой флот, начал обходить ценовой потолок, потом в декабре Байден подписал специальный указ о борьбе с обходом санкций, и теперь вы видите, что у Путина все время возникают затруднения, то китайские банки, то турецкие банки отказываются работать с путинскими партнерами. И, конечно, это означает, что российскую нефть нужно продавать далеко расположенным партнерам, так что транспортные расходы больше, и ее приходится продавать с дисконтом. И иногда говорят, что, смотрите, средняя цена российской нефти выше, чем $60 за баррель. К сожалению, ценовой потолок распространяется не на всю российскую нефть. Он распространяется только на российскую нефть, которая продается по морю, и, вообще говоря, в теории только на те танкеры, которые застрахованы в европейских компаниях. И вот сейчас самый главный вопрос, что Европа хочет делать с этим теневым танкерным флотом. Вы видите, что все время вводятся санкции против компаний, которые продают России танкеры. И в любом случае надо сказать, что Россия потратила какие-то деньги и на танкеры тоже. Это не очень большая сумма, речь, видимо, идет о сумме примерно в 10-15 миллиардов долларов, есть оценки и меньше, 8,5 миллиардов, но это тоже нетривиальная сумма. Вторая вещь – это технологические санкции. И опять-таки здесь наказание за обход санкций, вторичные санкции крайне важны. Грубо говоря, если турецкий посредник помогает Путину купить швейцарскую военную технологию, то этот турецкий посредник должен знать, что против него Европа и Америка могут ввести вторичные санкции. И в последние месяцы мы видим, что многие банки в третьих странах боятся работать с Путиным. И, грубо говоря, даже китайские банки требуют от своих контрагентов в России доказать, что они не работают с оборонным сектором, потому что иначе китайский банк попадет под санкции. И одно дело, вы можете сделать фирму однодневку, она попала под американские санкции, вы закрыли, открыли новую. Но если речь идет о банке, банк не так просто открыть-закрыть за один день. Да, в Китае есть несколько сот банков, которые не боятся американских санкций, они не работают с долларами, им наплевать, но они работают с другими, с большими банками. И если американцы введут санкции против этих китайских банков, которым наплевать на санкции, а большие банки продолжат с ними работать, то следующий шаг будет введение вторичных санкций против больших банков, которые работают с подсанкционными китайскими банками. И в этом смысле все это нетривиально. Конечно, нужно делать очень много усилий, конечно, нужно это все отслеживать. И, безусловно, вот то, что делают, ту работу, которую делают российские журналисты-расследователи, эта работа очень важна. Могу вам честно сказать, что западные правительства следят за этой работой, они смотрят, о, вот этот человек участвовал в обходе санкций, вот вам, пожалуйста, американские санкции на него. Вот этот казахстанский игрок помогал Путину импортировать военную технологию. Пожалуйста, вам санкции против него. Или, по крайней мере, предупреждение, звонок из американского министерства финансов в Казахстан. Пожалуйста, больше так не делайте. Поэтому вот еще раз хочу сказать, что те люди, которые делают расследовательскую журналистскую работу, показывая, как и кто, самое главное, кто помогает Путину обходить санкции, эти люди помогают удорожать обход санкций. Потому что сегодня вы ввели санкции против такого игрока, Путин найдет следующего, но следующий попросит больше денег за риск. Ведут санкции против этого, будет следующий, против следующего ведут санкции, и следующий попросит еще больше денег за риск у Путина. И чем больше Путин платит этим посредникам, тем меньше у него денег для найма солдат, для того, чтобы те убивали украинцев.
А давайте пройдемся по вот этим двум главным мерам, потому что можно я объясню, как я это понимаю, как мне это объяснили, а вы скажете, не примитивно ли я понимаю. Значит, первое – теневой флот и, соответственно, потолок цен. А как только был введен потолок цен, что сделал Путин, вернее, что сделали российские бизнесмены, которым все это отдали в лизинг? Как я понимаю, это, во-первых, частный флот, что очень важно, потому что... А во-вторых, это просто танкеры, купленные, бог знает в каких странах, и, что самое важное, зарегистрированные на те страны, ну, условно говоря, на какую-нибудь Намибию, где никаких санкций не вводилось, и, соответственно, с которых взятки гладкие. Я берег слоновой кости, я ничего против Путина не вводил. Этот танкер грузят нефтью, эта нефть приезжает куда-нибудь в Индию, ей еще по дороге меняют документы, она смешивается еще иногда в море, этот танкер иногда сливается в большие танкера, и, соответственно, реальным минусом, реальной проблемой является только одно, это вот как раз деньги, которые заплатили за танкеры, потому что практически минуса в цене нефти не происходит, ну, кроме небольших транзакционных издержек. И, ну, собственно, и Европа ничего не может сделать, потому что она не может попросить берег слоновой кости не возить танкерами эту нефть.
Я во-первых,
правильно
может,
что изложила?
Во-первых, может. Да, вы правильно изложили. Если эти танкеры с берега слоновой кости возят нефть, которая не застрахована нигде, то западные страны могут спросить у индийских покупателей и у африканских владельцев танкеров, что происходит. Потому что, вообще говоря, это в том числе нефть, которую возят через проливы в Турции, через проливы в Дании. Это представляет собой огромную экологическую опасность. И вообще говоря, западная коалиция предупреждает, что она за нарушение санкционного режима будет вводить вторичные санкции. Именно поэтому эта нефть продается с дисконтом. И надо сказать, что и транзакционные и транспортные издержки также не являются тривиальными. В зависимости от расстояния это может составлять и 5, и 10 долларов за баррель. Это тоже все нетривиальная вещь. Вот, поэтому все это непросто. Нужно отследить, например, вот то, что вы говорите, перелив нефти. К счастью, над Землей висит много спутников, которые могут это заметить. Но иногда перелив происходит прямо перед индийским портом. Да? Или перед греческим портом, такое тоже бывает. И когда западные страны это замечают, западные правительства это замечают, они начинают грозить вторичными санкциями. Но вы правы, все это сделать не очень просто. Это абсолютно так. И, конечно, нужно с этим бороться. Но надо понимать, что, вообще говоря, полгода этот самый потолок работал отлично. До того, как Путин, как вы правильно сказали, смог накупить этих самых танкеров и выстроить эти пути обхода ценового потолка.
А вторая вещь. Судя по реакции Соединенных Штатов по украинским ударам по НПЗ, когда вдруг стали вставать официальные американские чиновники и говорить, что Украине, пожалуйста, не бейте пророссийским НПЗ, а то у нас будут подниматься цены на бензин в Штатах. Во-первых, извините, по-моему, это фигня полная какая-то. Как цены на бензин в Штатах могут зависеть от российского рынка нефтепродуктов? А во-вторых, если уж им это не нравится, то тогда вряд ли они заинтересованы в серьезной дестабилизации мирового рынка нефти и в исчезновении с него российской нефти, которая действительно приведет к резкому скачку цен. Если уж по НПЗ бить нельзя, то какие вообще, какой российская нефть?
Да, сразу отвечу на второй вопрос. Соединенные Штаты не заинтересованы в уходе российской нефти с мирового рынка. Именно так это является официальной декларацией американской экономической политики. Цель ценового потолка как раз оставить российскую нефть на мировом рынке. Просто уменьшить количество денег, которые Россия получает за эту нефть. Соединенные Штаты понимают, что, грубо говоря, если Россия сократит экспорт, то цены могут вырасти настолько, что Россия на самом деле может получить даже больше денег. Да? Но самое главное, что американские избиратели будут платить больше денег, как вы правильно сказали. И поэтому цель ценового потолка, в отличие от полного нефтяного эмбарго и так далее и тому подобное, заключается в том, что Россия имеет право продавать нефть до тех пор, пока соблюдается ценовой потолок. И когда индийские покупатели покупают российскую нефть, американцы не против, если соблюдается ценовой потолок. И, соответственно, на рынке есть и саудовская нефть, и американская нефть, и российская нефть. Нефти столько же, сколько было до 2022 года. Просто цель ценового потолка – заставить индийских покупателей платить России меньше. Как вы понимаете, это в интересах индийских покупателей тоже, да? Потому что индийский министр энергетики приходит к премьер-министру и говорит: мы купили российской нефти по дешевке, нашей небогатой стране от этого чистая прибыль. Естественно, Путин при этом делает боковые договора, дает взятки, чтобы ему платили больше денег. Но, тем не менее, цель ценового потолка как раз избежать того, о чем вы сказали. И это не баг, а фича. Именно для этого был придуман ценовой потолок. Никто не хочет убирать российскую нефть с рынка, потому что это может привести к резкому росту цен. Что касается нефтеперерабатывающих заводов, я, честно говоря, до конца не понимаю, это правда, это утечка. Потому что когда украинцы бомбят нефтеперерабатывающий завод, это приводит только к одной вещи – повышению цен на бензин в России. А что касается общих нефтяных доходов России, на самом деле та нефть, которая шла на российский перерабатывающий завод, теперь в сыром виде отправляется на экспорт. И то есть ее переработают больше где-то в другом мире. Да. Ну, естественно, а как же? Идея в том, что вы купите еще один танкер, погрузите на него ту нефть, которую перерабатывал разбомбленный нефтеперерабатывающий завод, и получите деньги не за нефтепродукт, а за сырую нефть. Она стоит дешевле, но тем не менее это тоже никакая не катастрофа. Да? И в этом смысле цены на бензин в России повысятся, как вы правильно говорите, цены на бензин в Америке вроде бы не должны повыситься, потому что эта сырая нефть приплывет куда-нибудь, из нее там сделают какой-нибудь бензин и в Америке продадут. Надо сказать, что Америка в целом нефтенезависимая страна. Америка, чистый импорт нефти в Америке равен примерно нулю. Ситуация, когда Америка импортировала нефть, это ситуация до сланцевой революции. А теперь Америка один из трех крупнейших производителей нефти наряду с Россией и Саудовской Аравией в мире и производит примерно столько же, сколько потребляет. Опять-таки, это зависит от цен на нефть, зависит от того, все ли сланцевые производители работают или нет. Но так, чтобы сказать, что американцы не могут произвести столько нефти, сколько им нужно, это неправда.
Так вот, а почему же они это говорили? Это же действительно очевидная неправда.
Я не знаю. Я не видел этих высказываний. Мне кажется, это была утечка. Насколько это правдивая утечка или нет, я не знаю.
А тогда возвратимся к еще одной вещи, к импорту технологий. И вот вы очень справедливо сказали, что китайские банки начинают отказываться из-за вторичных санкций. Дальше у меня, естественно, поскольку в мире экономики все является обоюдоострым, у меня вопрос. А не ударяет ли это в конечном итоге стратегически по самим Соединенным Штатам? Потому что оказывается, что если ты рассчитываешься в долларе, то над тобой висит дамоклов меч. Этот дамоклов меч, да, всегда может упасть, но дальше подрываются, стратегически подрываются позиции доллара как мировой обменной валюты. Извините, что я прям как это самое... Вот Миша Леонтьев, помните, он 20 лет ходил и говорил, доллару конец. Я не хочу выглядеть как Миша Леонтьев, но тем не менее... Идея понятна. Если вы запрещаете людям рассчитываться, вот это же как у Путина с газом. Если вы используете газ как оружие, то вам щелкнут по лбу. Если вы используете доллар как оружие, то может прилететь доллар.
Безусловно, и все этим озабочены, но здесь есть два соображения. Во-первых, альтернативы доллару сейчас нет. Может быть, потом будет, может быть, через 20 лет, может быть, через 30 лет, но сейчас нет. Нечем заменить доллар в качестве мировой резервной валюты. Если вы посмотрите на то, сколько американская экономика занимает в общей мировой экономике, и посмотрите, сколько доллар занимает в инвестиционных потоках и в торговых потоках, разница будет примерно в 3-4-5 раз, зависит от того, как считать. Но, грубо говоря, доллар – это самая главная мировая финансовая, самый главный мировой финансовый инструмент. И никакие другие валюты в обозримом будущем не могут его заменить. Да, то, что вы сказали, абсолютно верно. Люди, которые рассчитываются в долларах, помнят, что Соединенные Штаты могут использовать это как геополитический инструмент. Второе соображение такое. Ну, мягко говоря, Путин сделал такие вещи, которые не каждый, даже не демократический лидер собирается делать. Да? И в этом смысле Соединенные Штаты же не говорят Китаю, мы введем вторичные санкции, если вы будете продавать свои технологии, скажем, какой-нибудь ближневосточной стране, которые будут использовать их для надзора над гражданами. Нет, такого вроде бы нет. Да? И вот если вы будете помогать Путину устраивать, будем называть вещи своими именами, геноцид в соседней стране, то тогда мы ведем вторичные санкции. И любой недемократический лидер, который думает, так, я храню деньги в американском банке, ведут ли у меня санкции, против меня санкции, заберут ли у меня эти доллары или нет, он будет думать, так, нападать на соседнюю страну, наверное, не нужно. Украсть выборы, наверное, можно, за это доллары не заберут. Вот. И в этом смысле надо понимать, что это настолько ужасная вещь, то, что происходит сегодня в Украине, с точки зрения американского или европейского политика, что они не думают, что Китай слишком обидится на это.
Но дальше возникает еще больше вопрос. Мы слышим, что действительно Китай отказывается проводить платежи, когда речь идет о какой-то швейцарской компании, которая, я не знаю, Мартышкин кот называлась, которая чего, по долгой цепочке чему-то продала. Но есть, собственно, китайские компании. Если можно, я приведу совершенно конкретный пример. Несколько месяцев назад мы с моими друзьями, военными экспертами, обсуждали, что для того, чтобы российские бронетехники наступать, им понадобится хороший РЭП. И это в принципе невозможно, потому что российская промышленность не способна произвести столько РЭПа. А сейчас мы видим, что практически каждая российская бронетехника, которая наступает, она все равно подрывается на мине, но тем не менее она... На ней стоит рэп, и этот рэп китайский. И это даже не какой-то дрон, который китайцы продали, это вот просто тупо военный китайский рэп, который куплен в неком военторге и поставлен на российскую бронетехнику. И никто никаких санкций китайской компании, которая это продала, очевидно, не вводил. Вам не кажется, что вот другая оборотная сторона всех этих ограничений с китайскими транзакциями просто будет заключаться в том, что, во-первых, китайцы будут продавать свое, а они тоже очень высокотехнологичные, и просто это в каком-то смысле их подарок. А во-вторых, мы обращаем внимание, а что просто китайцы реально делают ставку на Путина. Они в начале войны не делали, они боялись, что он проиграет. А сейчас они определились.
Я не думаю, что они совсем уж определились, потому что, как вы правильно говорите, китайские банки не проводят транзакции. С самого начала войны китайские власти сказали, мы не будем поставлять оружие Путину. Вот.
А
но они поставляли... Такое? Вот, правильный вопрос. Они поставляли технологии двойного применения, двойного назначения, в том числе навигационные технологии. Может быть, РЭБ – это технология двойного назначения. Если нет, то я думаю, что американские власти это скоро заметят и будут об этом говорить. Я вам просто приведу пример, как это работает. В Киевской школе экономики есть группа исследователей. Некоторые из них работают не только в Киевской школе экономики. И они в том числе смотрят на то, какие компоненты находят в подбитых российских танках, и публикуют об этом отчеты. И называют прямо фирмы. Иногда китайские, иногда французские. И время от времени они дают показания в Конгрессе, в Сенате. Вот один из этих исследователей, Ирина Рыбакова, наверное, хорошо известная российской аудитории YouTube, недавно давала показания в Сенате, говоря, вот мы написали вот такую статью, вот список фирм, чья продукция была найдена там, там, там и там. Вот. И вторая вещь, которую они делают, это работа, опять-таки, с людьми, которых ваши зрители хорошо знают, включая Олега Ицхоки и Максима Миронова, это их анализ дезагрегированных данных таможенной статистики России. Россия не публикует таможенную статистику уже давно, но эти данные иногда попадают на черный рынок. И вот эти исследователи, Лена Рыбакова, Олег Ицхоки, Максим Миронов, Бен Хингелшток, смотрят на транзакцию за транзакцией. Они говорят, смотрите, микропроцессоры в Россию попали через Эстонию. Вот, пожалуйста, вам такая транзакция. Они публикуют эти результаты, и соответственно, западные страны учитывают это. То, что вы сказали про РЭП, я не специалист, что из этого военное, что это двойного назначения.
Все военное.
Двойного назначения нельзя, не нужно продавать. Но об этом нужно говорить, и рано или поздно американские и европейские чиновники это узнают, позвонят в Пекин, отправят очередного посланника в Пекин. Только что, как вы знаете, в Пекине была секретарь казначейства, а после этого министр иностранных дел, госсекретарь Соединенных Штатов.
Сергей, мы почти час беседуем. Сколько у нас еще времени?
Ну, минут 5, может быть, 10, но не больше.
Ну, 10. Тогда есть еще вопрос, который я не могу не спросить. Вышло трехсерийное исследование ФБК. Как вы к нему относитесь?
Я в целом считаю, что это полезная работа, потому что это информирование общества о фактах. И у меня есть какие-то претензии о том, как эти факты изложены. Мне кажется, что как раз последовательность публикации этих трех томов нужно было бы сделать наоборот. Сначала публиковать третий том, потом второй, а потом первый. Мне кажется, что, например, фокус про дом на Осенней улице слишком сместил центр дискуссии. Дом на Осенней улице, раздача квартир друзьям – это, мягко говоря, то, чем не надо гордиться. То, что сам Ельцин получил квартиру в доме в собственность, ну, такая была практика тогда, и эта практика продолжалась достаточно долго, что чиновникам платили относительно небольшую зарплату, но дарили им недвижимость. Была часть контракта, если хотите. Раздача квартир друзьям никогда не считалась достойным делом. Вот. Но, тем не менее, по сравнению с залоговым аукционом, это, конечно, не очень важная вещь. Вот, а в остальном это презентация фактов. Да, не всех фактов, но в 3 часа вы не можете уложить все факты про 90-е годы. Нужно писать длинные книги, такие книги написаны, в том числе многие ваши собеседники написали по 1, 2, 3 книги. Георгий Сатаров недавно упомянул в интервью, когда он обсуждал этот фильм, что готовится 10-томная история 90-х годов. Вот эту 10-томную историю нужно читать. Но надо помнить, что те люди, которые критикуют этот фильм, часто говорят, Ну, это слишком упрощенная картина. Но для многих зрителей Марии Певчих вообще нет никакой картины. Они тогда не жили, они этого ничего не помнят. И Мария Певчих рассказывает им одну, две, три важных истории из 90-х годов. Она рассказывает, смотрите, вот это было вот так. Вот это было вот так. Да, еще что-то было, но я не успею вам сегодня об этом рассказать. И это абсолютно нормально. И если вы не согласны с точки зрения Марии Певчих, снимите свой фильм. Расскажите, в чем она не права. Как мы видим, в основном люди не противоречат, не опровергают факты, изложенные Марией Певчих, потому что это факты, и с ними спорить бессмысленно. Вторая вещь, которую я хотел сказать. В этом фильме рассказывается примерно то же самое, что, с моей точки зрения, рассказывается в книге «Ход царем» замечательного журналиста Ильи Жигулева, который говорит о том, что эта книга в том числе написана со слов участников событий, таких как Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко, Александр Волошин. Эта книга была издана, мне кажется, в 21 году. И в этом смысле сам Валентин Юмашев не опровергает то, что говорит Мария Певчих. В этом смысле не о чем спорить, это действительно простые факты. И это, с моей точки зрения, важные факты. Можно спорить о том, была ли точка 95-го, 6-го, 7-го года точка невозврата. 99-й год, когда Путин был назначен преемником, была точка невозврата. Об этом можно спорить. Я считаю, что залоговые аукционы были важной вехой в разочаровании российского общества в реформаторах. Потому что российское общество увидело, что реформаторы вполне себе откровенно заключают сделки политика в обмен на деньги с олигархами. Олигархи сказали, мы вам поможем выиграть выборы, но нам нужно вот это и это предприятие. И это было обменено. Мы увидели, что команда Ельцина сказала, нам нужны сейчас деньги для нашей предвыборной кампании, несколько десятков миллионов долларов. В обмен на это вы возьмите, пожалуйста, такой актив. По сегодняшним меркам это деньги, мягко говоря, небольшие. Но это факт коррупции, никто это не опровергает. И это сговор, который стоил российским налогоплательщикам, видимо, миллиард или полтора миллиарда долларов. Этот сговор хорошо задокументирован. Эти аукционы проводились таким образом, что тот, кто их организовывал, тот их и выигрывал. А остальные люди не могли даже прийти на аукцион. Иногда даже физически. Вы знаете, что аэропорт Сургута был закрыт день от залогового аукциона «Сургутнефтегаза», так что физически вы не могли туда добраться. Вот, поэтому в этом нет ничего такого удивительного. Я сам, на самом деле, написал статью про российских олигархов. Она была опубликована в престижном американском журнале в 2005 году. Мой соавтор Дэниел Тризман написал две статьи про залоговые аукционы, где он изучал оценку активов, он рассказывал о том, что произошло. Мы вместе с Дэном, на самом деле, обсуждали этот вопрос с Алексеем Навальным после того, как он написал «Страх и ненависть». Он написал нам обоим письмо, мы прислали ему эти статьи, мы обсуждали с ним то, как он видит.
А что было сказано в письме?
Если он задавал вопросы про факты, Переписка с Алексеем Навальным была, на самом деле, очень сложной, потому что не все письма доходили. Например, я ему послал две статьи, а сопроводительное письмо до него не дошло. И Алексей мне пишет, Сергей, судя по тому, что мне доставили, это, наверное, прислали все-таки вы. Вот. Просто мне выдали две статьи по-английски. Вот. И я догадался, что это вы мне написали. Поэтому расскажите, что именно, как именно вы об этом думаете, что думает об этом Дэн. Дэн он написал письмо по-английски, получил ответ по-английски. Вот. И мы говорили в том числе и об этом. Ну, Алексей Навальный, мне кажется, если бы он снимал фильм, он снял бы ровно такой же фильм, может быть, более резкий. Потому что надо понимать, что Мария Певчих никогда не верила в честность Ельцина. Да? Она не участвовала в выборах 96 года как избиратель. А Алексей участвовал. Для Алексея было уже 20 лет. И Алексей верил в эти самые реформы, потом был разочарован. И для него слово «предатель» имеет вот такой буквальный смысл, что вот этот сговор 95-го, 6-го, 7-го года, это было его разочарование в этих самых реформаторах, в которых он верил. И, естественно, не все реформаторы были коррупционерами. И сейчас многие люди, которые критикуют этот фильм, среди них есть много людей, которые сохранили кристально чистую репутацию, несмотря на то, что они были близкими коллегами Ельцина и других людей, обсуждаемых в фильме. Но для Алексея это был такой тоже плевок в лицо. что да, мы вполне откровенно сделаем вот эти самые залоговые аукционы. Да, нам важно удержать власть любой ценой. И этот фильм во многом, это фильм о том, оправдывает ли цель средства или нет. Вот Мария Певчик говорит, цель не оправдывает средства. Потом Мария Певчик говорит, ну, Зюганов был не такой страшный. Этого мы не знаем, да, мы не видели, какой Зюганов в кресле президента. Может быть, он страшнее Путина, кто знает. Но для людей, которые делали эти сделки в середине 90-х, цель оправдывала средства. Они считали, любой ценой нужно сохранить власть, не допустить Зюганова. И многие люди, которые сегодня критикуют этот фильм, говорят о том, что цель оправдывала средства. И не вам, Мария Певчих, судить об этом, потому что вы тогда не жили. Вы не понимаете, насколько был страшный Зюганов. Вот. И в целом, мне кажется, это слово «предатель» используется в таком смысле. Мы, демократические руководители России, говорили о том, что мы приверженцы европейских демократических ценностей. Мы не будем воровать, мы не будем вступать в сговор, мы не будем держаться власти любой ценой. Мы готовы проиграть выборы, если за нас не проголосуют. Мы готовы уйти, если выберут другого. Это и есть же демократические ценности. Но мы увидели, что люди предали вот это самое обещание, предали заявляемую ими приверженность демократическим ценностям. И поэтому, мне кажется, этот фильм называется «Предатель». Именно поэтому пост Алексея Навального назывался «Страх и ненависть». Потому что для него это было тоже вполне себе личная проблема, что он кому-то верил, кто-то его предал.
А все-таки немножко больше о вашей переписке с Навальным, если возможно что-то сказать. Это будет последний вопрос.
Мы с Алексеем часто переписывались, и Алексей всегда задавал вопросы, вот как вы задаете вопросы про экономику, Алексей задавал вопросы про экономику. Алексей даже написал небольшую рецензию на нашу с Дэниелом книгу «Диктаторы обмана». Вот сейчас и
Нагали. Да, которую, кстати, я всем рекомендую. Она есть у Акунина.
Да, спасибо. Да, я почему я сказал об этом? Потому что в посте «Страх и ненависть» в конце упомянутая книга «Диктаторы обмана». И люди говорят, значит, этот пост написал не Алексей, потому что как он мог прочитать книгу «Диктаторы обмана»? Она по-русски в бумаге не существует, а по-английски ему бы не ее передали. Отвечаю. Каким-то образом Алексей получил книгу «Диктаторы обмана» на английском языке сразу, как только она вышла на английском языке. То есть сразу это означает, это заняло несколько месяцев. Вся эта пересылка была непростой, но он ее читал в тюрьме на английском языке. И написал даже небольшую рецензию, отправил нам с Дэном эту самую рецензию. А что касается переписки по поводу 90-х годов, Дэн говорил, и об этом написано во всех его статьях, и в его интервью он говорит, что, вы знаете, ну да, залоговый аукцион – это мошенническая сделка, но денег было украдено более-менее немного. Вот, олигархи заплатили бюджету 800 миллионов за активы, которые стоили, видимо, 2 миллиарда по рыночной стоимости в тот момент. Вот, ну, денег не очень много. И активов было распродано не очень много. Всего было 12 залоговых аукционов, из которых горячо обсуждается всего 3 или 5 или 7, зависит от того, кто об этом говорит. Для него точка невозврата была скорее Чеченская война или расстрел парламента. Для Бориса Акунина, о котором вы говорите, тоже точка невозврата, это скорее Чеченская война. И в некотором роде это все связанные вещи. Почему Ельцину нужна была поддержка олигархов в 96-м году? Почему он провел залоговый аукцион? Потому что он был непопулярен. Почему он был непопулярен? Потому что была непопулярна Чеченская война, например. Да? То есть все это вещи, которые трудно отделить друг от друга, они цепляются друг за друга. И вот в этом фильме как раз рассказывается. В этом фильме не говорят про Чеченскую войну. В этом фильме мало говорят об успехах или неуспехах реформ ранних 90-х, про гиперинфляцию, в которой, кстати, не обязательно винить правительство Гайдара, потому что Гайдар не контролировал Центральный банк в тот момент. Центральным банкиром был совершенно другой человек, который не входил в команду реформаторов. Так вот, в целом вот связь этих событий, конечно, трудно выстроить в течение трехчасового фильма. Но то, о чем говорит Мария Певчих, она говорит о том, что связь эта есть. И Путин, назначенный преемником в 99-м году, во многом следствие залоговых аукционов, но сами залоговые аукционы во многом, конечно, следствие непопулярности Ельцина, которые связаны с многими вещами. Его здоровьем, ошибками реформ И, безусловно, Чеченской войной это было катастрофическое решение, которое в том числе чуть не закончилось импичментом Ельцина. И я вам скажу такую вещь. Мы даже делали голосование с Борисом Макуниным однажды. В ноябре прошлого года у нас была дискуссия в клубе «Зима» в Лондоне. И мы провели голосование среди аудитории. Что им кажется точкой невозврата? Прямо мы им дали несколько вариантов ответа, штук 10, мне кажется.
И а Беловежские соглашения там были?
Нет, это было про Россию. А может быть, и распад Советского Союза был тоже, я не помню. Но...
Ну, это как бы серьезная точка невозврата, знаете, как...
Я слышал ваше интервью, я знаю, что вы так считаете, это действительно точка невозврата.
Это я не к тому, что, значит, срочно надо все собирать опять, да, яйцо разбилось, яичница не
хочет. Да, но большинство аудитории сказало, что либо это был 96-й год, либо 99-й год. Сам Борис Акунин считал, что это... Чеченской войны.
Ну что ж, спасибо огромное, Сергей Маратович. Это было великолепно. У меня еще есть куча вопросов, но просто я думаю, что уже у вас времени нету.
Да. Так что спасибо большое.
На этом мы остановимся. А не забывайте, господа, ну, до свидания, спасибо, до новых встреч.
Спасибо.
Да, что же касается нас, то я напоминаю нашим слушателям, во-первых, подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки. Кстати говоря, уж что касается книжек о тех годах, вот тут даже Константин Сонин напоминал, что моя скромная охотная зюбря тоже к этому делу имеет отношение. Причем, надо сказать, что я описывала еще более головоломные схемы, чем у Марии. А подписывайтесь, да, все, что я сказала, да, ставьте лайки, Даша, большое спасибо, и на этом до завтра или до послезавтра, как у нас получится.